собственную картотеку в поисках имени, затем обратятся в ФБР, чтобы там справились с картотекой известных им преступников, охватывающей всю страну, и, наконец, станут расспрашивать на улице у всех стукачей и осведомителей. Наведут справки в бюро регистрации автомобилей, подобная процедура была общепринятой, и, зная имя, они неизбежно отыщут его, рано или поздно. Но перед ними стояла еще одна небольшая проблема. — Значит, оба не из нашего города? — спросил Райан. — Да, они из Филадельфии. Фрэнсис Молинери и Альберт Дандино, — подтвердил Дуглас, читая имена по их водительским удостоверениям. — Ты готов поспорить? — Нет, Том. Он повернулся, держа в руке фотографию. — Монроу, это лицо не кажется вам знакомым? Полицейский взял маленькую фотографию, переснятую с удостоверения личности, и посмотрел на нее в тусклом освещении окон верхнего этажа. Через несколько секунд он покачал головой. — Нет, сэр. — Как это нет? Вы были лицом к лицу с этим парнем. Более длинные волосы, грязь на лице. Да и когда мы были рядом, я видел главным образом дуло Кольта. Все произошло слишком быстро и в темноте. Это было опасным и нелегким делом. Впрочем, ничего необычного. Перед входом стояли 4 автомобиля, и потому Келли не мог позволить себе никакого шума. Но в то же время под прикрытием машин было безопаснее. Прижимаясь к крошечному укрытию, образованному подоконником заложенного кирпичной кладкой окна, он протянул руку к телефонному кабелю. Келли надеялся, что в данный момент никто не пользовался телефоном, и перерезал кабель, после чего быстро подсоединил свои провода. Сделав это, он спрыгнул на тротуар и двинулся вдоль стены здания, разматывая за собой моток телефонного провода, который ложился вслед за ним на асфальт. Потом он повернул за угол, держа в левой руке катушку провода, словно коробку с бутербродами для лянча, неторопливо пересек пустынную улицу, как будто привык ходить здесь всегда, еще 100 ярдов, и он повернул снова. Тут Келли вошел в заброшенное здание и поднялся на свой наблюдательный пункт. Оставив там почти размотанную катушку, он вернулся к машине и достал из багажника остальное снаряжение, в том числе свою любимую фляжку с водой из-под крана и запас сникерсов. Подготовившись таким образом, он устроился поудобнее и принялся за работу. Винтовка еще не была как следует пристрелена. Это могло показаться безумным, но отличной целью для пристрелки могло послужить здание напротив. Сидя у окна, он приложил винтовку к плечу и принялся искать подходящую цель на стене. Вон кирпич, отличный по цвету. Келли полувыдохнул, посмотрел в оптический прицел, настроенный на самое высокое увеличение, и медленно нажал на спусковой крючок. Ощущение от стрельбы оказалось необычным. Вообще, малокалиберная винтовка с патроном бокового огня калибра 5,6 мм обладает очень слабым хлопком выстрела, а со сложным и совершенным глушителем, изготовленным им и навинченным сейчас на ствол, он впервые в жизни услышал музыкальный удар байка по капсулю, за которым тут же последовал едва различимый хлопок, взорвавшийся.